Испарение некоторых нитритов, йодидов и кислот подвергаются воздействию света в экспериментальной трубе, лежащей горизонтально, и так устроены, что ось этой трубы и ось параллельных лучей, исходящих из лампы, совпадают. Испарение образует облака роскошных оттенков и формируется в виде ваз, бутылок и конусов гнездами по 6 и более. Также в виде раковин, тюльпанов, роз, подсолнечников, листьев и свернутых свитков. В одном случае, рассказывает он нам, часть облака быстро превратилась в змеиную голову. В ней образовался рот, откуда высунулось что-то похожее на язык. Наконец, увенчивая чудеса, однажды образовалась рыба с глазами, жабрами и усиками. Парность животных форм была соблюдена всюду, и не было диска, круга или пятна, существующего на одной стороне, которое бы не повторилось на другой стороне. Эти феномены, возможно, могут быть частью объяснены механическим воздействием луча света, что мистер Крукс недавно продемонстрировал. Например, можно предполагать, что лучи света образовали горизонтальные оси, вокруг которых встревоженные молекулы собираются в формах шаров и веретен. Но как объяснить появление рыб, змеиной головы, ваз и различных цветов, раковин? Это, кажется, выдвигает перед наукой такую же дилемму, как метеорный кот Бабине. Мы не слыхали, что Тиндаль отважился объяснить свой феномен так же нелепо, как объяснил француз свой. Те, кто раньше не уделяли внимания этому предмету, могут быть удивлены, узнав, как много в прежние дни было известно о том тонком, все насыщающем принципе, который недавно был окрещен как вселенский эфир. Прежде чем продолжить, мы хотим еще раз сформулировать два категорических положения, на которые мы до этого намекали. Эти положения для теургов древности являлись наглядно доказанными законами. Первое. Так называемые чудеса, начиная с Моисея и кончая Калиостро, были, как де Гаспарин очень правильно заявил в своем труде о феноменах, в полном согласии с естественными законами, следовательно, не чудеса. Электричество и магнетизм, несомненно, применялись в производстве некоторых из них, но теперь, так же, как и тогда, они находятся в реквизите каждого сенситива, которого заставляет бессознательно пользоваться этими словами особое строение его или ее организма, который служит проводником для некоторых тонких флюидов, пока что очень мало известных науке. Эта сила является плодовитым родителем бесчисленных атрибутов и свойств, многие или, скорее, большинство из которых пока еще неизвестно современным физикам. Второе. Феномены натуральной магии, наблюдаемые в Сиаме, Индии, Египте и в других восточных странах, не имеют никакого отношения к ловкости рук. Первые – абсолютно физический эффект в результате приведения в действие сокровенных сил природы. Последнее же – только обманчивый результат ловких манипуляций, дополненных сообщничеством. Тауматурги всех периодов, школ и стран творили свои чудеса, потому что они были в совершенстве знакомы с невесомыми в своих проявлениях, но в других отношениях вполне ощутимыми волнами астрального света. Они управляли токами, направляя их своею силою воли. Чудеса были и физические, и психологические. Первые охватывали воздействие на материальные предметы. Последние же – ментальные феномены Месмера и его последователей. Этот класс феноменов в наше время блестяще представлен двумя выдающимися лицами – Дюпоте и Регузани, чьи удивительные силы хорошо засвидетельствованы во Франции и в других странах. Месмеризм является наиболее важной отраслью магии, и его феномены – суть результаты вселенской энергии, которая служит основой всякой магии и которая во все века производила так называемые чудеса. Древние называли ее хаос. Платон и пифагорейцы именовали ее мировой душой. Согласно индийским учениям, божество в виде эфира насыщает все сущее. Это невидимый, но, как мы уже раньше говорили, весьма осязаемый флюид. Среди других имен этот универсальный протей или туманосный всемогущий, как в насмешку его называет Демервиль, назывался теургами живым огнем, духом света и магнес. Последнее название указывает на его магнетические свойства и магическую натуру, ибо, как правильно выразился один из его врагов, магос и магнус – две ветви, вырастающие из того же ствола и приносящие те же самые результаты. Магнетизм есть слово, происхождение которого следует искать в невероятно далеком прошлом. Многие думают, что камень, названный магнитом, получил свое имя от магнезии, города или района в Вессалии, где эти камни встречаются в изобилии. Мы, однако, думаем, что правильно мнение герметистов. Слово «маг», «магус» произведено с санскритского «махаджи» – «великий» или «мудрый», «помазанник божественной мудрости». Эвмолп является мифическим основателем Эвмолпидеи – жречества. Жрецы проследили происхождение своей мудрости до божественного разума. Из различных космогоний видно, что архаальная вселенская душа почиталась всеми народами, как разум Творца Демиурга, как София гностиков или Святой Дух в качестве женского начала. Так как маги выводят свое наименование от нее, то и магнезианский камень и магнит был так назван в их честь, ибо они первые открыли его чудесные свойства. Их храмы усеяли страну по всем направлениям, и среди них было несколько храмов, посвященных Геркулесу. Отсюда впоследствии, когда стало известно, что жрецы пользуются камнем для исцелений и магического применения, он получил название магнезианского или геркулесового камня. Сократ, рассказывая о нем, замечает: «Еврипид зовет его магнесийским камнем, но простые люди – гераклийским». Именно стране и камню дали наименование магов, а не магам наименование страны и камня. Плиний нам сообщает, что у римлян венчальные кольца намагничивались жрецами перед церемонией. Старинные языческие историки тщательно хранили молчание по поводу некоторых тайн мудрых магов. И Павсаний был предупрежден в сновидении, как он говорит, чтобы он не раскрывал священных обрядов храмов Деметры и Персефоны в Афинах. Современная наука после бесплодных попыток отрицать животный магнетизм оказалась вынужденной признать его как факт. Это теперь признанное свойство человеческой и животной организации. Что же касается его психологического, оккультного влияния, то против него академии в нашем веке борются свирепее, чем когда-либо. Это тем более заслуживает сожаления и даже удивления, потому что представители точной науки сами не в состоянии ни объяснить, ни предложить что-либо похожее на разумную гипотезу по неотрицанию таинственным свойствам простого магнита. Мы начинаем ежедневно получать доказательства, что силы магнита лежат в основе теургических тайн, и поэтому ими, возможно, можно объяснить оккультные способности, которыми обладали древние и теперь обладают современные тауматурги, а также наиболее выдающиеся их достижения. Таковы были дары, переданные Иисусом некоторым ученикам. В мгновение совершаемых им исцелений назареянин чувствовал, что какая-то сила исходит из него. Сократ в своем диалоге с Фиагом, рассказывая ему о своем помогающем ему боге, демоне, и его силе, либо способствовал ему, Сократу, в передаче мудрости своим ученикам, либо в предотвращении, чтобы ею не воспользовались другие, приводит в подтверждение своих слов следующий пример. «Я скажу вам, Сократ, — сказал Аристид, — нечто невероятное, но, клянусь богами, истинное. Я становился более способным, когда имел связь с вами, даже если находился только в одном доме с вами, хотя и не в той же комнате. Но еще более это ощущалось, когда я находился в той же комнате, а еще больше, когда я смотрел на вас. Намного же способнее я становился, когда сидел вблизи вас и прикасался к вам.